Глава 19. Москва. Квартира Ивлевых. Женщина положила себе по полтарелки плова и утятница опустила. «Вот что значит большая семья», — удовлетворенно проговорила Ирина Леонидовна. «Где вы так плов хорошо готовить научились?» — поинтересовался я, разобравшись со своей порцией.
«Так мы всю войну с Ваней в Бухаре прожили»,
— грустно улыбнулась она.
«А перед войной в Харькове жили. Как жареным запахло, так мы детей эшелонами вывозить стали. Я тогда в школе-интернате работала».
«Да, и как там было?» — осторожно спросил я.
«Тяжело», —
кивнула она, давая понять, что тема не запретная.
«Голодно, но узбеки нас очень радушно принимали. Представляешь, эшелон с сиротами приходит в эвакуацию, дети грязные, голодные, слабые. Тут же на вокзале каждому полстакана воды горячей выдавали и каши полтарелки».
«А что так мало?» — удивился Костян.
«Врачи не разрешали сразу кормить помногу», — объяснила Ирина Леонидовна. «Времена голодные были, и враг на пятки наступал. Оттуда везли, лишь бы вывести. Еды почти не было. Прямо на вокзале врачи всех осматривали, совсем слабеньких и больных в госпиталь увозили. А кто на ногах стоял, тех в баню переодеваться и по домам».
«В смысле по домам?» — не понял я.
«Узбеки всех сирот разбирали», — ответила она. «В Бухаре не было детских домов. Я на приемке эшелонов работала. Поезда по ночам приходили, к утру уже ни одного ребенка на вокзале не было. Узбеки знали, что детей везут, в очередь выстраивались к приходу эшелона, всех разбирали».
«Ничего себе!» — удивился я.
«Да, я слышала об этом», — подтвердила Виктория Францевна. «А потом, как родственники искали своих детей?» — спросила Маша. «Так мы же учет вели», — ответила Ирина Леонидовна. «Некоторых деток родственники находили, но мало. Не сразу догадались детей подписывать. Маленькие же не знали свои фамилии, кто-то даже имя сказать не мог. А если сопровождавший сотрудник детдома заболевал по дороге или погибал, то все. Кто там разберет по списку, кто есть кто?»
«И как вы их подписывали?» — спросил я.
«Химическим карандашом», — грустно улыбнулась Ирина Леонидовна.
«Как это все страшно», — прошептала Галия,
прижимая к себе Андрюху.
«Да», —
согласно покачала головой соседка, задумавшись.
«Да, всем в эту войну досталось», — вздохнул Загид. «Об одном судьбу прошу, чтобы наши дети и внуки того же не пережили. Забыть бы все эти кошмары поживее, да жить дальше счастливо».
«Помнить надо», — возразил я ему, — «чтобы ценили подвиг наших народов, чтобы знали его цену, чтобы опасались повторения. И об этом надо все время напоминать. Это же тоже подвиг жителей Бухары. Война, голод, а они за чужими детьми ночь в очереди стоят. Уму непостижимо. Я статью об этом напишу».
«Все правильно, Паш. Об этом надо написать. Такие вещи нельзя забывать. Это я как педагог говорю», —
поддержала меня Ирина Леонидовна. Повисло молчание за столом, каждый думал о своем. «А что, Жень, ты запомнила, как плов готовить?» — решил я сменить тему.
«Я записала», —
смущенно улыбнулась она. «Завтра попробуем приготовить», — взглянул на нее Костян, — «да? Мне очень понравилось». Женька растерянно пожала плечами.
«Женечка, если что-то не запомнила, приди спроси», — улыбнулась ей Ирина Леонидовна. «Я рядом живу, соседняя дверь».
«Спасибо», —
улыбнулась Женька. Тут малыши решили, что посидели в тишине и хватит. Женщины перебрались в спальню, а мы остались.
«Во сколько завтра приходить?» — спросил Костян.
«Даже не знаю. Я хотел завтра в деревню съездить, бабушек проведать и пса своего».
«О, заодно кота поищи, а то Галия уже истрадалась», — подсказал Загид.
«Чего она истрадалась?» — напрягся я.
«Так зима скоро. А бедный котик на улице замерзнет», —
подмигнул мне Загид. «Только кота ей не хватает для полного счастья», — с сарказмом произнес я. «Может, я тогда и Тузика из деревни заберу? Это все спросить, стесняясь, не помешает ли он здесь?» Загид с Брагиным прыснули со смеху. «Что смешного?» «Я правда думал, что собака может помешать», — попытался объяснить я. «Лаять начнет, детей разбудит или еще что».
«Ей не помешает», — успокоил меня Загид. «Вечно всех бездомных кошек и собак жалела и подкармливала».
«Может, я тогда завтра с утра в деревню рвану?» С надеждой посмотрел я на тестя. «А во второй половине дня займемся сборкой стенки».
«Тебе сколько надо, столько и езди», — ответил Загид. «Я могу и один с утра начать».
«Давайте я тоже с утра приду», — предложил Костян. «На том мы порешили». Первыми засобирались домой Шадрины. Мы все вышли их провожать. Ирина Леонидовна с малышом на руках тоже вышла в коридор. Они нашли общий язык с Викторией Францевной и очень тепло прощались друг с другом. Галия с Андрюхой на руках светилась от радости и приглашала их приезжать почаще. Сразу за ними ушли и Брагины. Ирина Леонидовна вручила мне Руслана и пошла готовить ванночку для купания. «Дорогая, хочу завтра в деревню съездить». Начал я готовить почву для возвращения Тузика. До сих пор не очень верю, что жена согласится вернуть в дом пса, когда в доме два грудничка. Надо бабушек навестить.
«О, поищешь Мурчика заодно?» — обрадовалась жена. «А то холодно стало, как зимой, а он на улице».
«Я бы и Тузика уже забрал», — закинул я удочку.
«Конечно», — моментально ответила Галия. «Да и я в деревню гостинцы соберу, не забудь захватить с собой завтра».
Она пошла раздевать Андрюшку, а мы с дедом Загитом остались развлекать Русланчика. Москва, квартира Шадриных.
«Ну и ничего, Галия, не загнанная, как ты меня пугала», — проговорила Маша, глядя на бабушку, как только они вернулись домой из гостей. «И выглядит хорошо, прямо похорошела». «Да я сама удивилась», — призналась Виктория Францевна. «Думала, у нее круги под глазами от недосыпа будут сблюдться размером. А она хорошо выглядит. Но с ней Ирина Леонидовна целый день по будням. Я специально ее спросила, кто она, родственница? Она ответила, что она помощница, Павел нанял. Вот так».
«Правда? А я подумала, что это бабушка Галии или Паши», — удивилась Маша.
«Детка, а ты уверена, что Павел из провинции, и у него никого из родни нет на высоких должностях?»
«Галия рассказывала, что они оба из одного провинциального городка». Растерянно взглянула Маша на бабушку. «У Паши отец преподает в горном институте, доцент».
«Нет, это не то. Ты видела, что у них в холодильнике? Как они питаются? Это министерский уровень».
«Ну, Паша же в Верховном Совете работает», — пожала плечами Маша.
«Детка, но он же там не начальник. Это все не то». «А он квартиру эту выкупил, — Галия сказала, — гараж купил недалеко от них. Это он еще только перешел на второй курс. Маловероятно, что тут нет чьей-то серьезной помощи, понимаешь?»
«Даже не знаю, что тебе ответить», — пожала растерянно плечами Маша.
«Но что-то такое может быть, верно. У него влиятельных знакомых много. Вон он как быстро две хорошие работы для студентов на лето нашел». «Да, загадочный юноша», — задумчиво проговорила Виктория Францевна.
Москва, дом Ивлевых. Супруги Данченко возвращались поздно из театра и застали у подъезда Елену Яковлевну, охраняющую вещи, картины, складные мольберты.
«Вы переезжаете?» — неприятно удивилась Ида. «Как же так?» «Ни в коем случае. Мы, наоборот, возвращаемся, только приехали», — поспешила успокоить ее художница. «Добрый вечер. Как в Москве холодно?»
Поежилась она, стоя в легком плаще. Вышел Михаил Андреевич за очередной партией вещей.
«Вот, бегаю, пока Леночка совсем не закоченела», — протянул он руку Якову. «Здравствуй, Идочка».
«Где вы пропадали столько?» — спросил Яков, берясь за чемодан и сразу несколько картин.
«Пленэры», — ответил старый художник.
«Что ж на помощь-то никого не позвали?» — пожурил их Яков.
«Да смотрю, что у всех знакомых свет уже не горит», — расстроенно ответил Михаил Андреевич. «Не будить же людей!»
Они вышли за очередной партией вещей.
«Ой!» — опомнилась Ида. «А у нас же новость какая! У Павла с Галией двойня родилась!»
«Да ну!»
— переглянулся с женой удивленный художник. Немножко помолчали, осознавая новость.
«Миш, а ты когда последний раз младенцев рисовал?» — с улыбкой спросила Елена Яковлевна.
«В академии еще, наверное», — улыбнулся он. «А кто у них, мальчики или девочки?»
«Два парня», — ответил Яков.
«Молодец, Паша», — улыбнулся художник.
Вдвоем с Яковом они быстро перетаскали весь скарб работы художников. Елена Яковлевна пригласила их в гости.
Небось, голодный с работы. А у меня наготовлено столько было, что съесть не успели. Так все и привезла в кастрюлях. Сейчас только разогреем, — засуетилась она. — Где вы были? — спросила Ида. — 3 недели на Оке в Горьковской области. Оттуда поехали в гости к знакомому художнику на дачу.
— Не холодно сейчас на даче-то?
— с сомнением проговорил Яков. — Это в Куйбышевской области. Там снега еще и близко нет. Улыбнулась Елена Яковлевна, выставляя на стол все, что было. «Какие у вас здесь еще новости?»
Ида в педагоги подалась. Улыбаясь, посмотрел на нее Яков. «Я давно говорил, что у тебя талант».
«Правда? А театр?» — удивился Михаил Андреевич. «Театр на месте», — рассмеялась Ида. «Мальчик Родион из соседнего подъезда, может, знаете?» Папа Гриша у него военный. Так вот, он у себя в школе добился, чтобы цыганская национальность была представлена на празднике среди прочих национальностей Союза. Представляете, пришел к нам с девочкой и попросил их научить танцевать по-цыгански. Мы у нас в костюмерном цеху в театре им такие наряды шьем. Репетируем с ними по вечерам. Мы там всех затмим, уверенно заявила она и улыбнулась. Мы с Яковом сами будем им аккомпанировать. «Приходите на праздник в школу обязательно 3 ноября».
В субботу с утра Галия собралась по магазинам и на рынок. Я только в этот момент вспомнил, что дядя Ираклия дал мне пароль явки на центральный рынок. «Дорогая, а давай сегодня не на наш рынок съездим, а на центральный», — предложил я.
«Зачем?» — не поняла такого финта жена. «Там же все дороже будет».
«Дали мне имя одного джигита. Обещали отоваривать как своих». Не думаю, что будет сильно дороже, но то, что продукты будут лучшего качества, уверен.
Слушай, я уже решила, куда поеду. Неохота в другое место ехать, решила жена. А на центральный рынок можно и потом как-нибудь съездить. Езжай-ка в деревню поскорее, а то нехорошо, сколько там не был. Я ничего тяжелого брать не буду, одна управлюсь.
Ну, хорошо, согласился я, взял приготовленные Галией гостинцы и пошел в гараж. Решил сразу из него ехать в деревню, настаивать на том, чтобы сходить за покупками с женой не стал. Да, у нас любовь, но и в этом случае человек может захотеть прогуляться один. И нечего навязываться, надо дать продышаться. В деревне меня не ждали, но так обрадовались. Тузик больше всех носился вокруг меня кругами. Объяснил, что едем с ним сегодня домой. Ссылка закончилась. Бабушки сразу стол накрыли и усадили меня праздновать между Егорычем и Трофимом. Отметил, что никто даже не пытался меня напоить и оставить на ночь. Все прекрасно понимают, что двое маленьких детей обязывают.
«Мама с Ахмадом хотят приехать на ноябрьский», — поделилась бабушка. «Инна с детьми уехала, скучают одни. Дом упустил, собака их у Шанцева прижилась. Они уже не стали ее забирать».
«А, точно-точно. Его Винтик же сын Ахмадовой псины», — вспомнил я. «Они собираются Алироева к нам поближе перебираться».
«Оля уже и не против», — ответила бабушка. «А вот Ахмат боится работу бросать. Здесь, говорит, с начальством повезло. Как на новом месте будет, кто его знает».
«Ну, что правда, то правда. Мне предложить ему пока что нечего такое, чтобы я на 100% был уверен в адекватности нового начальства. Подарков мне надарили целую кучу. Бабушку поздравили с рождением правнуков и на работе, и соседи. И от себя они накупили всякого разного».
«Это от нас», — вручила мне сверток Никифоровна. «А это от Зацепиных», — подмигнула она бабушке.
«Кстати, о Зацепиных. Повернулся я к бабушке с Трофимом. Вы уже расписались?»
«Что?» — рассмеялась бабушка. «Не смеши».
«А что смешного?» Не смог я сдержать улыбки, наблюдая, как бабуля вся расцвела от моего вопроса. «Предлагаю расписаться в один день и Зацепиным, и Гончаровым». Никифоровна громко хмыкнула в ответ от неожиданности. «Мы подумаем», — на полном серьезе ответил Трофим, переглянувшись с Егорычем. «Да, подумаем», — улыбнулся едва заметно тот. «Ну, давайте думать пока. Я пойду кота искать».
«Зачем он тебе?» — удивилась Никифоровна. «Он отещал уже».
«Да я тоже в этом уверен, но желание кормящей матери закон». Поднял я вверх указательный палец, и мужики дружно рассмеялись. Кота я не нашел, даже и не увидел, хоть издали. По колхозной ферме прошелся, вокруг обошел, поорал. Сторож мне сказал, что это бесполезно.
Раз он к нашему дому не приходит пожрать и поспать, значит, или уже где-то в другом месте пристроился, или одичал совсем.
«Хотя он сюда иногда приходит», — сказал мне колхозник. «Выглядит неплохо, ухоженно. В руки не дается, но и не шарахается. Скорее всего, он себе другой дом нашел с кошкой. Он уже, небось, и на другую кличку отзывается. А ты все ходишь его и ищешь».
«Вот подлец!» — усмехнулся я. «Ладно, спасибо за горькую правду». Посмеялись с ним, и я с чувством исполненного долга вернулся к нам. Вся прихожая была заставлена банками полулитровыми, а Егорыч с Трофимом мотали на них газеты и паковали в два мешка. «Это что такое? Тушенка? Куда вы ее?»
«С собой заберешь. Половину себе оставишь, половину моим», — деловито распорядился Егорыч.
«Теленка опять купили», — догадался я.
«Тут и теленок, и куры наши», —
показал мне две баночки Трофим.
«Видишь, они цвета разного. Что светлее, это куриное».
«А, я понял. А что, кур совсем не осталось?»
«А чем их всю зиму кормить?» — спросил Трофим. «Картошки нет, зерна нет».
«Ничего, летом еще цыплят возьмем», — пообещал Егорыч. Приехал от них нагруженный и сразу пошел к Гончаровым. Благо, они дома были.
«Я вам мясо привез», — сообщил им. «Идите, забирайте».
«А что нам с ним делать?»
— обеспокоенно спросил Григорий. «Много его?»
«Много?» — улыбнулся я. «Будете варить, жарить, на котлеты крутить».
«Ну, батя!»
— воскликнул Гриша.
«Мы еще предыдущие не доели».
Но, увидев готовую тушенку, он заметно повеселел.
«Вот это я понимаю. А то в прошлый раз килограммов 5 просто мяса дали. Я им морозилку забил, а теперь вытащить не могу». Пожаловался он. «Мясо смерзлось как-то со стенками, а жара же стояла, там льда намерзла».
«Нет, так нельзя оставлять», — перебил я его. «Размораживай холодильник срочно, сломается же».
«Блин, тогда все мясо сразу растает», — возразил он мне. «Что его потом, второй раз замораживать?»
«Зачем? Тем более это вредно. Ешьте, на котлеты часть перекрути, часть сразу свари. А вообще жениться тебе надо».
«Чтоб холодильник не сломался?» — рассмеялся Гриша. — Это ты явно хватил лишку. — Ладно, спасибо тебе.
Протянул он мне руку на прощание и потащил свое богатство домой. Пока держал тузика, чтобы он не разнес прихожую на радостях, Галия сообщила, что художники с пленэров вернулись, приходили поздравлять, предложили нарисовать детей, как немного подрастут и округлятся.
— О, хорошо. Давно очень их не видел. А как там наша стенка?
— Папа с Костей собирает с самого утра.
«Они уже обедали?» — забеспокоился я.
«Люди помогают уже столько времени, надо же их хоть накормить. Тебе помощь нужна? Надо же приготовить что-нибудь».
«У меня все готово. Женя с Костей пришла. Мы с ней уже все сделали. Звали их обедать, но они там уперлись».
«А где Женя?» — удивился я, не увидев ее на кухне.
«Малых караулит, пока спят».
«Ладно, сейчас машину отгоню и помогу вам. Или им». Посмотрел я на дверь в большую комнату.
«А Мурчика нашел?» — вспомнила жена.
«Нет, но его видели. Сказали, что он ухоженный и у кого-то уже живет. Нашел себе жену и к ней прописался».
«Вот же гад какой!» — посуровила Галия.
«Отлично», — подумал я, — «после такого предательства посылать меня искать кота жена явно больше не будет. Это в самом деле неудобно ходить по деревне и блажить. Сельские жители и так городских странными считают, так нечего усугублять».
Минут через 20 был уже дома. Волновался, как тузик малых воспримет. Не начнет ли лаять? Эх, не догадался его с собой в гараж забрать. Но все обошлось. Дети еще спали, а тузик улегся на кухне под столом. «Не лаял?» — спросил я. «Нет, он хороший мальчик». Ласково посмотрела на него жена. Я ухмыльнулся. «Теперь будем вместе, похоже, собаку любить. Больше никакой конкуренции со стороны Мурчика». «Ну и отлично. Пойду помогать стенку собирать. Как пацаны проснутся, скажи мне, ладно? Познакомим пса с ними».
«А что вы, обедать не идете?»
Приоткрыл я дверь в большую комнату.
«Мы еще не заслужили обед»,
— раздраженно ответил Загид. У них было собрано от силы четверть стенки. «Ничего, нормально», — оглядел я первый шкаф, похожий на книжный. «Завтра же у нас еще день есть. Сегодня после обеда еще немного поработаем. Надо сделать перерыв». «Пойдемте, у девчонок уже все готово», — убеждал я Загита, чувствуя, что он уже на взводе. «Так бывает, когда что-то не получается, и бросить не можешь, и делать уже ничего не хочется».